Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я напомню, что сегодня четверг, и поэтому, как всегда, в это время в эфире наша совместная программа «Радио «Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И наш гость сегодня протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя и председатель Епархиального суда Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие слушатели «Радио Веры».
И сегодня мы поговорим с отцом Михаилом о церковной Москве, его детства, его юности, о нем самом, о семье, потому что отец Михаил родился в семье священника в 1955 году, о тех храмах, где служил ваш батюшка, отец Михаил. Конечно, мы обязательно поговорим о патриархе Пимене и подьяконом которого вы были. Но начнем с самого раннего времени. Со скольких лет вы себя помните? Вы родились в 55-м году.
Я родился в 55-м году, и батюшка мой после моего рождения, он служил в храме в Богородском, это в районе Сокольников.
Храм Преображения,
Господне,
очень уютный,
деревянный,
да.
Храмик. Жилья у нас собственного не было, и мы получили служебное помещение, комнатку. Там на территории этого храма во дворе стоял такой деревянный бревенчатый домик, и вот там в комнатке мы и жили. Прямо непосредственно рядом с этим храмом. Там, собственно говоря, и прошли мои самые первые детские годы, где-то до 6 лет. И вот я помню это время, помню этот садик, который был, вот территория храма была огорожена забором,
который... Там мимо трамвая
ходили трамваи, там была пожарная часть, пожарная каланча. Вот это вот воспоминания детства, они до сих пор у меня сохранились. С нами рядом жил еще один священник, отец Георгий Смирягин. И вот как мама рассказывает, он очень любил пить чай с вареньем и часто меня приглашал к себе в гости и предлагал кинуть крепыша, как он выражался, то есть выпить крепкого чайку. И я-то вот не помню темы этих разговоров, но мама так, глядя со стороны, смотрела и удивлялась, как вот этот, он уже был достаточно в таком почтенном возрасте, как вот этот старец вот с этим ребенком могли находить какие-то общие темы,
а выводили какие-то разговоры?
Да, я, правда, не помню, о чем мы там говорили, но вот
образ священника остался.
Да, образ остался.
Он
да.
тоже служил в храме Преображения.
Он тоже служил там же, в этом храме, да. Еще я помню, был у нас в то время недолго известный такой духовный отец, архимандрит Сергий Савельев. Он недолго служил в Богоявленском соборе, но у него было очень много духовных чад. Тогда это не очень приветствовалось, вот когда священник собирает вокруг себя
общину
да. какую-то, да, у него действительно была община. И вот его перевели вот в этот храм. Он в то время это была почти окраина Москвы.
Рабочая окраина, конечно.
Окраина, да. Рабочая, да.
Она и сейчас, этот район такой какой-то укромный на отшибе,
да,
несмотря
да.
на то, что
Москва
уже...
Что он совсем не окраина.
Да, да. Далеко
там
ушла.
Уютно, есть деревянные дома, вот едешь, что тут, то там они
ну,
видны.
Там еще сохранилась вот эта вот Москва.
Я в детстве пела в этом храме.
Да. Вот, видите, как очень хорошо. Кстати, там был очень хороший хор. И регент был Серафим Иванович Виноградов. в то время. И замечательные там они богослужения совершали, и священники были хорошие. И вот отец Сергий Савельев тоже там недолго прослужил, потом его опять куда-то перевели. Ну, его долго переводили и часто переводили.
Ну, так достаточно неудобный человек.
Неудобный был, да, да. И то же самое, вот опять-таки по рассказам мамы, как она рассказывала, он жил в подклете храма, там ему комнатку выделили, тоже не было своего какого-то постоянного жилища, вот, и часто он прогуливался во дворе вокруг храма, ну, и я там гулял. И часто мои родители видели меня вместе с ним, и он меня называл «дружище», вот такого 4-летнего. Там,
карапуза.
Ну, карапуза, там, да, он называл «дружище». Опять-таки я как-то смутно вот вспоминаю, он был такой высокий, худой. Позднее на фотографиях я его увидел и узнал, вспомнил его образ. Вот. И вот этот вот высокий священник с этим карапузом вот так дружили. И тоже ходили, находили какие-то разговоры, потому что мы не ходили просто так за ручку, а действительно вот родители говорят, что мы о чем-то там рассуждали и вели какие-то разговоры.
Интересно, что это рабочая окраина, несмотря на то, что много фабрик, заводов, люди жили, которые там работали, и мы часто можем как раз где-то в архивах находить именно их прошение о закрытии того или иного храма. Но храм Преображения, рядом еще пока не снесенный храм на Преображенской площади, собственно, тоже Преображение, да? Mm-hmm. У нас даже программа недавно про него была. Рядом пророк Ильи в Черкизове. Еще.
Ну и храм Воскресения в Сокольниках. Да, да, это да, тоже это близко, и, конечно. Да, то есть там, вот в этом районе, храм Тихвинской иконы Божьей Матери в Алексеевском тоже сравнительно недалеко, то есть там плотность...
Храм на Старообрядческом кладбище
действующий. Плотность храмов в этом районе действительно была достаточно высокой. Ну и вообще для Москвы...
Лобский собор тоже недалеко.
Ну, да, да. Вообще в Москве плотность храмов была высокой по сравнению...
То пусто, извините, не люблю это выражение.
С Красноярской областью, например, с какой-нибудь, с Красноярским краем. Вот. А чем вам, собственно, запомнился вот именно храм, именно богослужение? Ведь вы же наверняка с раннего детства посещали богослужение.
Да, да.
Вот такие детские впечатления.
И практически я вырос при этом храме, да, можно сказать, даже в этом храме. И я вспоминаю, там еще жили матушки, две монахини. Как говорят, они были из Дивеево. И матушка Ефимия, и матушка Марфа, они в алтаре помогали, в храме убирались. То есть они практически не выходили в город никогда.
Они жили при храме, как в монастыре.
Как в монастыре, да, да. Вот. Ну, а естественно, меня приводили в храм. И, как рассказывают, в одну из рождественских ночей меня принялись искать после службы, не могли найти, а я где-то нашел укромный уголок и просто там заснул и спал сном праведника вот в эту праздничную ночь. Мне запомнилось, конечно, для меня этот храм был большим, поскольку я был сам маленьким, деревянный такой, простенький, там были красивые иконы. Вот я не так давно там побывал, конечно, он уменьшился в размерах для меня, но изображения вот эти священные, они остались на своих местах, и как будто я и не уходил из него, то есть в памяти это все.
Прошло почти 60 лет, но можно прийти, и икона, вот она в 59-м году здесь висела. И...
Да, там чудотворный образ Тихвинской Божьей Матери.
Я его помню хорошо.
Да, да, да. Очень, ну, благодатный храм.
А отец Сергий был настоятелем, судя по тому, что...
Нет, отец Сергий, он не
вот
был.
Тут написано настоятель, архимандрит Сергий Савельев, ну, 57-го по 59-й. А до него был известный священник, но я никак не могу вспомнить, какие-то истории я читал с ним связанные. Отец Аркадий Станько, известный московский священник, очень много лет служивший в разных московских храмах в этом районе.
Отец Аркадий Станько был первым настоятелем Казанского собора на Красной площади.
Видимо,
когда его установили, да, угу. Да. Я не помню, я помню, что потом был настоятелем отец Анатолий Новиков.
20 лет целых.
Да, да, он был благочинным московским и настоятелем этого храма. Я вспоминаю, вот говорили о том, что это был такой заводской район, там такой знаменитый был завод «Красный Богатырь».
Да, конечно, который... и улица же Краснобогатырская.
Да, Краснобогатырская, да. По этому заводу и улица, да, называлась. И он выпускал какие-то резиновые изделия, я так думаю, оборонку делали. А
калоши.
В качестве ширпотреба они выпускали галоши. Вот, и у этих галош были такие, была такая красная подкладка, такая пурпурная.
Такая, вот, какая-то байковая, что ли, такая,
да,
мягкая.
Да, ну а поскольку в то время еще не научились такую водостойкую краску делать, то она окрашивала там какие-то предметы,
башмаки,
если вместе, да, вместе с ними там что-то постирать. Так вот, вот прихожанами этого храма являлись вот женщины, которые работали на этом заводе «Красный Богатырь». И к Пасхе они приносили обрезки вот этих вот этой вот ткани, и это была самая лучшая краска, которые красили яйца до сих пор.
Потрясающе!
До сих пор. Вот такого цвета я нигде не видел больше. Это было действительно, вот, был действительно пасхальный цвет.
То есть, в отличие от луковой шелухи,
да,
которая дает такой коричневатый оттенок,
да,
да, тут был прям, я себе представляю этот цвет.
Необыкновенный.
Такой сияющий,
цвет, да,
сияющий
вот
красный,
помню,
цвет галошной подкладки, да, конечно.
И я помню, как мама моя вот перед Пасхой погружала в кастрюлю вот эти вот обрезки вот этой ткани, клала туда яйца, и потом они выходили такими вот действительно очень радостными, такими красными пасхальными яйцами, которыми вот мы поздравляли друг друга в то время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
А сохранялась ли в вашем детстве еще такая традиция, если уж мы о Пасхе заговорили, украшать, во-первых, делали ли Пасхи у вас в семье, делали Пасху?
Обязательно.
Пасху
обязательно.
Творожную делали,
Пасху
была пасхница?
Делали обязательно. Пасху делали, куличи пекли сами, ничего привозного. Ну, а тогда и негде было.
Ну, конечно,
все это
кекс весенний
купить
появился,
да,
уже позднее,
это уже позже,
значительно,
да, да,
да. Вот. А была ли традиция тогда, сохранялась ли она, украшать все вот эти яства бумажными цветами? Или уже не было этого?
Было такое, да.
Было,
мы,
да,
этого не делали, но
приносили, когда
женщины,
освещать,
которые приносили освещать, mm-hmm, да, они украшали это.
Мне кажется, я еще помню из детства в Елоховском соборе тоже бумажные старушки,
бабушки,
пожилые,
наверное,
да, бабушки,
да,
бумажные цветы приносили. Ну, это как это такое, периферия.
Мне даже вот рассказывали, что якобы белыми цветами, в какой-то семье было так принято, белыми цветами украшать Пасху, а красными цветами украшать кулич. Вот так вот, как...
А папа ваш много лет прослужил в храме в этом?
Он прослужил до начала 60-х годов. Ну, если он в 54-м году его рукоположили в сан священника и назначили сразу в этот же храм, то, ну, лет где-то, лет 5 он там прослужил, и потом его перевели в храм Знамени Божией Матери у Рижского вокзала, mm-hmm, он называется
тоже
храм Мученика Трифона,
да.
Мученика Трифона, да, чаще его так называют.
Очень любимый москвичами,
да,
почитаемый.
И он там прослужил уже Трифон где-то больше 20 лет. И мы переехали, поскольку он уже перешел в другой храм, и нам пришлось освободить вот это служебное помещение в домике. Я спрашивал, сохранился ли этот домик. Сказали, что нет, его уже сейчас
а
нет.
А он был на территории храма?
Там
территории
какие-то
храма,
есть,
да.
Я помню эти домики. Вот в 90-е годы, во всяком случае, были такие приземистые домики по периметру вот этого церковного
домик,
двора.
Да, да. И были... Вот. Это это со стороны улицы, где вот это была пожарная часть, а там еще с другой стороны храма, там были постройки такие, они, ну, не знаю, может быть, они были деревянные, но оштукатуренные. Вот, там,
надо обратить внимание, периодически мимо проезжаю,
да, смотреть. Да, да.
А вы говорите, в храм Знамения на Рижской и храм... Да. Трифона в Напрудной.
Нет, нет.
Это же разные храмы.
Нет, да. Дело в том, что когда закрыли храм Трифона в Напрудном, то вот эту чтимую икону мученика Трифона перенесли в этот храм. И его часто называли, ну, в храм мученика Трифона по этой иконе. А на самом деле он, конечно, посвящен, освящен, да, в честь Знамения Божьей Матери.
Вот, да. Тут какие-то такие географические расхождения,
да, получились. Да, москвичи традиционно очень, очень почитали и продолжают почитать мученика Трифона. Вот. И вот у нас даже есть календарь, я часто о нем рассказываю, об этом календаре, который есть в собрании нашего музея, календарь на 50-й год. И владелец этого календаря разметил там все дни, дни праздников, когда в какой московский храм нужно ехать.
Да.
И вот дни, значит, мученик Трифон подписан, подчеркнуто, подписано Рижская, значит, нужно ехать на Рижскую.
Вот действительно, это была такая московская традиция, когда верующие жители Москвы, зная, где какой праздник престольный совершается, приезжали вот в эти храмы, и действительно в престольные праздники, ну, в храм было просто не войти. Ну, их было мало, а еще тем более праздник, и народу приходило очень много, и просто стояли все вот так, плечом к
плечу. Это при том, что, например, две, а в иных случаях и три литургии могло,
да,
служиться.
Да.
Да,
сейчас уже три, да. Я даже не знаю. Вот лет 10 назад еще три литургии в больших московских храмах служили, сейчас, по-моему, нет. Ну, это такая, видимо, наследие советского времени.
Две кое-где еще.
Нет, две,
служат,
две,
да,
везде, да, служат.
Ну, кстати, такая традиция была и среди московского духовенства. И батюшки из других храмов, из других приходов приезжали на престольные праздники и служили там тоже, да.
А в храме Христа Спасителя сейчас... Ну, там, правда, целый комплекс, там же можно и четыре служить, я так понимаю, там две в одном, две в другом, или как происходит?
Нет, у нас два освященных престола, и плюс один еще в храме Державной Божьей Матери. Ну, можно было бы служить, это я так уже на будущее, вернее, перескакивая через свое детство, говорю, что можно было бы служить и ранней литургии, но, к сожалению, на ранней к нам никто не приходит, потому что в основном здесь офисные,
да, помещения. Да, и по маленьким храмам, которые там где-то,
да,
разбросаны.
Да, а те... жители богатых квартир, им это, видимо, не надо, и поэтому мы единственное в храме Христа Спасителя ранней литургии служим Великим постом для того, чтобы на ранней литургии заготовить дары для преждеосвященных литургий. Да, а потом как-то, когда мы начинали ранние литургии Великим постом, я думал продолжить по воскресным дням совершение этих служб, но убедились, что народу практически не бывает.
Ну, конечно,
ранних,
конечно.
И отказались
там
от этого.
Москва, это самый центр Москвы, это нежилые, да, практически районы. Да. А что там, кто-нибудь с Золотой мили пойдет со Стоженки на раннюю, да, литургию? Ну, нет, помилуйте.
Давайте поздний... вернемся. Да.
Да. Да, на позднюю приезжают, а к ранней, конечно.
Ну, давайте вернемся в 60-е годы. Вы уже жили, я пустил, вы жили, переехали из Богородского.
Из Богородского мы переехали на Зацепу.
Потому
что до зацепа
водит мама
два
прицепа. Да.
И вот мы жили там в подвале, в коммунальной квартире.
А сколько у вас было, ваша семья? Из скольких человек состояла?
У нас
еще
сестра, вот и я. Вот
сестра старшая у вас? Или
сестра младшая, моложе, да. Вот, и там же я пошел в школу у Павелецкого вокзала.
А знали ваши одноклассники, что вы сын священника?
Когда меня записывали в первый класс, это школа 500, номер 525 в Бахрушинском переулке напротив кинотеатра имени Моссовета, я помню, ходил в школу, и вышла афиша «Гусарская баллада», как раз в этот фильм.
Прекрасно помню этот фильм, да.
Вот это у меня осталось в памяти. И когда меня записывали в первый класс, то мы честно написали, что вот отец священник. А после чего, когда директор школы увидела, ну, как просматривала все эти анкеты, она так маму мою вызвала и говорит: ну, знаете что, не надо писать, что сын священника, у него будут там всякие, дразнить будут и какие-то будут неприятности.
Ну, конечно, это же еще хрущевское время.
Напишите что-то, да. Ну, мой батюшка был не лишен чувства юмора. Он сказал: давайте напишем так: служащий РПЦ. И так вот и написали. Ну, никто не стал спрашивать, что такое РПЦ. Всех устроило, что он служащий. Вот, вот с такой анкетой я и учился, начинал учиться в школе.
А вот мне интересно, ваши первые годы, самые ранние, прошли полностью в церковной среде,
да,
среди церковных людей. И, наверное, до какого-то времени вы даже не соприкасались. У вас,
да,
не было необходимости соприкасаться с, да, миром внешним, который находился за церковной оградой. И не было возможности.
И необходимости, кстати,
и необходимости,
тоже.
Да.
Мне прекрасно устраивала вот эта жизнь такая вот.
Ну, конечно.
Монастырская, можно,
конечно,
сказать.
А сверстники были в этой жизни?
Вот в раннем возрасте.
Ну, вот до школы, пока вы не пошли в школу, обычную советскую,
ну, когда,
школу.
Ну, когда мы жили вот в Богородском, конечно, это было вот такое замкнутое
мирок
пространство.
Мирок такой, да.
Да. Был у меня такой товарищ, он сын одной из певчих нашего хора, но мы с ним как-то вот общались только когда его мама привозила, брала с собой. Примерно мы были одногодки, вот это я помню. Еще были две девочки, которые жили за оградой нашего храма, там были жилые дома. Но вот они почему-то так вот ко мне приходили, и мы в основном через забор там с ними как-то общались. Ну, они были немножко постарше. Вот, вот это круг моих...
И в детский сад вас, естественно, не отдавали.
Нет.
Угу. Конечно. Ну, конечно, да. Вот. А, и мне интересно, как вот при такой жизни, замкнутой церковной жизни, каковы были ваши первые впечатления от внешней, от жизни внешней? Потому что как раз эти впечатления вы должны были получать в то время, когда хрущевская антирелигиозная кампания достигла своего апогея.
Ну, я не знаю, мне как-то, может быть, повезло в жизни. Когда мы переехали вот сюда уже, к Павелецкому вокзалу, там, конечно, был двор, большой двор. Эти московские дворы, там известно.
Там всякое были. Бывало, да.
Всякое бывало, да.
Там очень четко Садовое кольцо, по-моему, до сих пор делит два мира. Тот, который в Замоскворечье, тихий, уютный,
да.
Тогда еще, я думаю, что в начале 60-х годов школа, которая располагалась по ту сторону Садового кольца, в том мире тихого Замоскворечья, она считалась достаточно благополучной. А школы, наверное, которые были за Садовым кольцом, вот там, на зацепе, и дворы, и контингент, люди, которые там жили, это в основном были рабочие, которые вот на фабриках железнодорожные,
да,
обслуживали станцию.
Так вот, я говорю, что мне как-то повезло, у меня не было никаких проблем с тем, чтобы войти, вот, или, вернее, выйти в мир после вот этого замкнутого пространства. Были ребята, как-то с ними подружились, были и хулиганистые, которые постарше. Вот. А так мы дружили и играли в какие-то игры. Я помню, казаки-разбойники. Потом какая-то была игра, штандер называлась.
С мечом. Ну, конечно,
мечом,
да, была такая игра, да.
Я не помню сейчас вот.
Это что-то вроде вышибалы.
Видимо, да. Ну, те же вышибалы, да. Ну, девочки там в классике, в эту самую, в прыгалке. Ну, все как, в общем, как везде. Так что я как-то
вошел... То есть вас пускали во двор,
да,
вас не держали,
да,
нарочно, изолированно, дома,
конечно,
там занятия
нет.
Музыкой.
Конечно, нет. Музыкой,
бонно.
Музыкой меня пытались научить, музыке меня пытались научить уже попозже, когда мы переехали из вот этой коммунальной квартиры в Черемушки. Вот. Но ничего не получилось из этого.
Мы прервемся буквально на минуту. Напомню, что вы слушаете совместную программу «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. Наш гость сегодня — это протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя и председатель епархиального суда города Москвы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня, как всегда в четверг в это время, в эфире совместная программа «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. Наш гость — протоиерей Михаил Рязанцев, протоиерей, ключарь Храма Христа Спасителя, председатель епархиального суда Москвы.
А как, отец Михаил, вам удалось пройти, так сказать, межсылы дворовых вот этих отношений неуставных и харибдой такого школьного идеологического официоза, вступления там в октябрята, в пионеры? Как это все вообще происходило? Там эти звездочки, дружины, ну и прочее.
Ну, я был октябренком, я был пионером, так что здесь...
Не было никакой проблемы.
Не было проблемы, mm-hmm. Да.
Противоречия не было.
В комсомол я уже не вступал.
Mm-hmm. А в ну, октября-то понятно, это все-таки такое самое первое звено. А вот в пионеры... были ли какие-то разговоры в семье? Вступать, не вступать, принимать?
Не было таких разговоров, но я помню, когда... мне повязали этот красный галстук, а это было весной, ну, по-моему, вот как это, в день
где-то
рождения
около,
Ленина.
Где-то около 9 мая, между днем рождения Ленина,
да,
и 9
да,
мая,
да.
По-моему, это происходило.
Причем основную массу вот этих вот наших сверстников водили куда-то в музей Ленина, принимали в пионеры. Вот. Я туда не попал. И уже оставшихся там, кто болел, кто там по каким-то причинам не пошел туда, значит, принимали в актовом зале нашей школы. И я помню, что когда вот одели мне красный галстук, я шел нараспашку пальто, что у меня вот красный галстук. Не потому, что я пионер, что я вот такой вот. А я уже вырос, я
да,
уже
да,
не октябрёнок.
Это уже инициация такая была, да, переход.
Я помню, сейчас мне это смешно, но я помню, что вот я хотел показать, что я уже вот такой, не просто какой-то мальчишка, а уже вот дорос вот до такого.
А дома при этом мама, папа относились с пониманием.
Нет,
к этому. Это было необходимой как бы данью
было
обществу.
Ни запретов,
да?
Ни каких-то вот разговоров, ни каких-то вот таких вот... Надо, ну ладно. Там октябрёнок, пионер, вроде там какие-то хорошие были вот эти вот идеи, что должен там...
Металлолом собирать,
металлолом,
бабушек
пионер
через
всем
дорогу
ребятам
водить.
Пример, да, там эти помощь, там вот эти тимуровские эти,
да,
вот,
да,
вот,
да.
Отряды.
Да.
Вот, вроде бы так, но вот ладно. Уже с комсомолом, конечно, тут было категорически... то есть не то, что мне не говорили, что...
Ну, вы
нет,
сами
всё.
Не собирались.
Сам, я не собирался. К тому времени как-то уже... У меня стало сформировываться желание пойти по стопам моего родителя.
Но это уже ближе это к 14
уже,
годам.
Да, да, это уже...
А у вас не было такого вот подросткового протеста? Вы как росли верующим ребенком церковным, так вы постепенно и подошли к желанию поступать в семинарию.
Не хотелось бы, чтобы у людей возникло такое мнение, как я идеальный там ребенок был. Был такой период, вот как раз вот 13-14 лет. Мама моя ходила в Богоявленский собор, и по воскресеньям, как обычно, вставала, собиралась. А в то время в 9 часов 15 минут была замечательная передача «С добрым утром». Она такая юмористическая, и там новые песни, премьеры песен всегда были такие. И вот я очень любил эту передачу слушать. И я делал все, чтобы вот остаться дома и послушать. Но она такая веселая, там действительно вот и наши известные юмористы, всякие вот эти скетчи и юмористические там какие-то и сценки разыгрывали. Вот. И я делал все, чтобы вот остаться дома и послушать эту передачу. Вот. И я вот сейчас так отматываю вот это время и прихожу к выводу, что все-таки родители были мудрые у меня. Они мне меня не заставляли, не поднимали, давай, не гнали там, давай, пойдем, ты вот должен, ты там сын священника. Нет, мама просто, конечно, внутренне она наверняка и переживала, и имела желание, чтобы я тоже в храм ходил. Но ничего не делал. Я так думаю, что все-таки молитва матери, она сделала свое дело. Это был небольшой такой период, и потом уже я сделал другие выводы из всего этого.
Но это 13-14 лет, а до того, пока вы еще вот так не сформировались, ну, может быть, не заставляли, но при этом, когда никто не спрашивал, там, в 6, 7 лет, 5, вас водили в храм?
Водили, да, я ходил в храм, и ездили мы на Рижскую, там, где служил наш батюшка, да, но вот потом вот как раз этот период такой...
Шатание
переходный, да. Да, угу. У кого там, он по-разному проходит. Какие-то протесты, может быть, бывают у ребят. Вот. Вот у меня вот такое какое-то было. Ну, это, может быть, не знаю, там, ну, год-два, вот, может быть, вот так.
А вы упомянули, что ваша мама в Богоявленский собор, то есть в Елохово она ездила. А почему не в Знаменский храм?
А потому что там служил митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен.
А, и поэтому, а она ездила на его службу.
Я вам скажу еще такую вещь, что когда мы жили в Богородском, как раз святейший патриарх Пимен, была его только епископская хиротония, он был епископом Балтским, его, ну, такой титул, такую кафедру символическую ему дали. Вот. И он одно время служил в Сокольниках, в храме Воскресения Христова, в Сокольниках, да. И вот я помню, мы с мамой, ну, сколько мне было, 4, там, 5 лет, ездили на канон Андрея Крицкого туда.
Все вспоминают, что он как-то пронзительно совершенно и потрясающе читал канон.
Есть записи.
Есть запись, но эта запись уже поздняя.
Уже патриаршего времени.
Уже патриаршего. А я помню, когда он еще был местоблюстителем, я уже начал у него и подьяконствовать. Я помню вот те службы, и, конечно, ну, это непередаваемо. Он читал этот канон. Он не читал, он действительно молился. Молился вот этими словами преподобного Андрея Крицкого, и это чувствовалось. И это действительно собирало много народу на эти службы.
А как получилось, что вы стали и подьяконом его?
А вот когда прошел вот этот период, когда мне уже не стали интересны вот эти юмористические передачи, я начал ходить как раз вот с мамой в Богоявленский собор. Но был у меня еще такой период, тоже небольшой, наверное, года 2-3, когда я не собирался связать свою жизнь со служением церкви, я собирался стать моряком. Ну, мне с детства...
Такая мальчишеская, типичная мечта.
Да, мне с детства море нравилось, тянулось. Первый раз я увидел море, когда мне было 4 года, в 59-м году. Мама привезла меня в Анапу, на Черное море, красота, эти моряки ходили там, это просто на меня такое впечатление произвело, что я вот уже тогда решил, что я буду моряком. Вот. И я, когда учился в 7 классе, поступил, был у нас в Москве, на Добрынинской, клуб юных моряков, речников и полярников. И вот я ходил туда, занимался 2 года. У нас была практика, у нас были такие корабли, списанные, небольшие такие, это тральщики. И летом у нас была морская практика, мы ходили на Рыбинское водохранилище. Ну, все это так было.
Причем ходили интересно. Прямо из Москвы?
Прямо из Москвы, на водном стадионе. Там была база вот эта вот. Угу. И мы туда вот прямо по каналам. Да, угу. Да, да.
Шлюзы.
Вот. И вот я однажды, когда уже вот это был, по-моему, 3-й год обучения, летом мы приехали, одно время мы несколько лет отдыхали на Рижском взморье и жили неподалеку от летней резиденции митрополита, ну, тогда он был еще архиепископом Леонида Рижского.
Полякова, да.
Полякова, да. Которого тоже мои родители знали, и мама знала, а он был одно время настоятелем Богоявленского собора. Вот. И там был храм, и вот мы ходили на службы, и я у него там прислуживал. И вот однажды мне нужно было уехать оттуда на практику. Я подошел к владыке Леониду за благословением. Владыка, благословите мне вот на практику, на морскую. Он меня благословляет и говорит: я тебя благословляю в семинарию. Думаю, что это я просил-то одно, а мне он сказал, что в семинарию. Вот, тогда у меня еще не было вот мыслей, чтобы пойти в семинарию и пойти по этому. Вот я хотел туда. Но я прекрасно понимал, что у меня перспективы-то никакой не будет, если там ходить в загранплавание. Я не военным моряком хотел быть, а вот таким. Это надо быть либо комсомольцем, либо там членом партии обязательно, а я не собирался им быть. Но вот по инерции вот так как-то я еще ходил туда. И вот со временем как-то вот у меня, видимо, с благословения владыки Леонида стало что-то проясняться в моем сознании. И я на практику все-таки уехал. Это была последняя практика. А последней каплей явилось то, что на следующий год учебный у нас сделали занятия по воскресеньям. Но этого я уже не мог допустить. К тому времени я по воскресеньям...
Стал выбор, или-или.
Да, или-или. Да. И к тому времени по воскресеньям для меня это храм был просто обязателен.
А вы уже прислуживали в это время в алтаре? Вы уже были в
алтаре? Еще нет. Еще нет. И вот я принял решение, что все-таки это хорошо, это интересно, привлекательно, но это не мое. И оставил за эти занятия в клубе, которые давали какие-то там перспективы для поступления в морские училища, все это. Вот. Некоторые наши, вот с кем мы там занимались, они так и сделали, они поступили, стали капитанами. Вот. А для меня началось вот это вот, скажем так, вхождение, уже серьезное вхождение вот церковную жизнь. Я с мамой ходил в Богоявленский собор. Потом она попросила у иподиакона, старшего иподиакона, он у него и секретарь был у митрополита Крутицкого, Василий Максимович был такой, не помню фамилии его, она спросила, можно ли мне ходить в алтарь. Он взял благословение у митрополита Пимена, и мне благословили ходить в алтарь. Я ходил в алтарь. И вот в 71-м году, 15 марта 71-го года, мне еще было, тогда еще мне было 15 лет. 16 мне исполнилось 27 марта. Меня Володя Шишигин.
Взял, будущий архимандрит.
Да, отец Дионисий. Дионисий, да. Он был книгодержцем у митрополита и у патриарха Пимена. Подошел ко мне и сказал: давай, одевай стихарь. Кто-то из подьяконов не пришел. Будешь стоять со свечой. И я, значит, дрожа...
Трепет, конечно. Трепет,
ну, естественно.
Да.
Вот. Но мне уже к тому времени, я несколько лет ходил в...
И вы, как вы, присматривались, вас постепенно учили чему-то? Как это все происходило?
Я, естественно, я, когда ходил, не просто витал где-то, а действительно я вот приглядывался к тому, что и подьяконы делают. Для меня это не было какой-то... Для меня это было неожиданно, но новостью не было для меня. И вот я помню, как раз 15 марта, оказывается, потом, это праздник в честь державной иконы Божией Матери, я вышел на пассию в воскресенье вечером. А митрополит Пимен в то время еще служил пассией.
Но он уже был местоблюстителем.
Он был местоблюстителем, да. И эти службы тоже совершал. И я помню, как он вообще акафисты читал не нараспев, а вот так вот речитативом. Но у него такой был речитатив, который вот стопроцентно укладывался в пение хора. Вот. Я больше ни у кого так не слышал. Вот, к сожалению, не осталось вот этих записей, записей пассии его или там чтения акафиста, когда приезжали уже в Лавру на Успение, на преподобного Сергия. Он тоже в такой же манере эти акафисты читал. Но, к сожалению, записи не осталось. И вот я помню, что встал, и потом, когда служба закончилась, мне Володя Шишигин подошел и говорит: ну, ты стоял прямо как у мавзолея, даже не шелохнулся ни разу.
Прекрасное сравнение. Вы, да, наверное, поэтому его и запомнили, да?
Да.
Вот. Такая оксюморонная штука.
А, и вот с этого момента меня стали приглашать, я начал и подьяконствовать. Ну, уже мне потом исполнилось через несколько дней 16 лет, и это не влекло за собой никаких там санкций со
прещения,
стороны.
Да, потому там, что детей, да, детей в алтарь детей, да, не то, что, было нельзя.
Да, не то, что там и подьяконствовать, а вообще даже в алтарь нельзя было пускать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня ключарь Храма Христа Спасителя, протоиерей Михаил Рязанцев. Отец Михаил, как произошло ваше знакомство с патриархом Пименом, уже такое более непосредственное, не то, что вы там брали благословение, он знал, что, наверное, как вас зовут, ну и вот этим ограничивалось. А вот когда вы начали общаться уже так...
Ну, я бы не сказал, что я начал общаться. Он ведь был такой, ну...
Закрытый,
да. У нас такого вот общения как-то вот по душам, как вот духовного отца там...
Да, как, например, вспоминал митрополит Петерим, покойный Нечаев, о своем общении с патриархом Алексеем Первым, потому что там действительно, да, было общение, да, как бы духовного отца с духовным чадом, mm-hmm, а митрополит Пимен был закрытым. Может быть, он опасался навлечь на кого-то беду.
Да. Да? Я так думаю, вот, что именно в этом и было, да.
Потому что, ну, это обычное же, вот советское, меньше знаешь, меньше скажешь.
Да.
Вот, наверное,
ну, а
вот
если
так
учесть, что он прошел через все вот эти вот горнила советской жизни, и в ссылке был, и на фронте был, и когда стал патриархом тоже, это ничуть не облегчило его жизнь.
Скорее, напротив.
Любимая его поговорка была: попробовали бы вы походить в сапогах патриарха. Вот, то есть, действительно, это была клетка, это даже не золотая клетка была, а вот без какого-то допуска там или без какого-то разрешения он просто не мог выехать в какую-то другую епархию. То есть, запретов не было, но всегда говорили: ну, вы знаете, ваше святейшество, ну, там, это далеко, это там какие-то там еще условия для вас не готовы, какие-то находили отговорки, ну, он не шел как-то вот так напролом, Ну, вот так вот, так и было.
Но у вас складывались какие-то отношения с священниками или архиереями в то время, если не с патриархом Пименом, то с кем вы из духовенства общались тогда?
Ну, я бы не сказал, что вот как-то непосредственно общался с духовенством. Был на Рижской, где служил мой батюшка, отец Иоанн Масолитин, тоже такой уже в летах батюшка. Я у него исповедовался, как-то вот какие-то мы с ним обсуждали вопросы. Вот это, да, я помню, с которым мы так вот общались больше, чем с другими. А с другим духовенством, ну все знали, что вот я сын отца Яна Рязанцева, как-то мы на коротке
просто
разговаривали.
Вы были юным еще человеком, чтобы общаться наравне с какими-то там маститыми протоиереями, это ясно. А кто вас благословил в семинарию поступать?
Вот, я же говорил, вот митрополит
да.
Леонид.
Да, потом уже.
Да, а рекомендацию мне писал отец Герасим Иванов. Они как раз учились тоже с моим батюшкой в семинарии, но он долгое время сан не принимал. Он сам был из старообрядческой семьи.
А ваш отец, он был одним из первых студентов, получается, восстановленной семинарии, да,
он
после войны?
Он в 54-м году семинарию
закончил.
Да,
ага.
Да. В академию не пошел, пошел служить на приход.
А он, в свою очередь, из потомственной священнической семьи?
Нет, его он из рабочей
семьи.
Но брат его тоже принял сан, отец Василий Жеребцов, потому что батюшка мой взял фамилию моей мамы. Вот. Отец Василий Жеребцов, его родной брат, он долгое время служил в Брюсовском переулке в храме Воскресения Славущего. Как раз они вместе служили с отцом одно время с отцом Леонидом Ролдгеном. Потом он был настоятелем на Пятницком кладбище, настоятелем на Даниловском кладбище. И там вот он скончался и похоронен как раз у входа в храм. Так что вот эти два брата были священниками.
А отец Герасим Иванов прожил очень долгую жизнь.
Очень долгую
жизнь. Под 100
лет,
я помню его, да, он умер, да. Под 100 лет было.
Да, и вот уже как-то ближе к окончанию, к моему окончанию академии, его руку положили сначала в диаконы, потом в священники, и он служил какое-то время в Богоявленском соборе. И когда возникла необходимость взять у кого-то рекомендацию, ну, естественно, я пошел именно к нему, потому что мы с ним были уже давно знакомы.
Друг семьи.
Друг семьи, да, мы дружили с семьями. Вот, и он мне дал рекомендацию для поступления в семинарию. Это уже после армии.
А, ну да, конечно. Необходимо же было сначала отслужить, не служивших в рядах советской армии. Заявление же даже бы не приняли от вас, да? То есть вы сначала отслужили.
Ну, во всяком случае, очень редко было. А если даже и принимали без армии, то все равно забирали из семинарии в армию, забирали в основном в стройбат. Ну, а там порядки известны какие были, и люди, конечно, терпели там большие унижения и трудности.
Причем даже если семинарист был уже рукоположен, точно знаю, что в диаконы могли забрать. Священников,
да.
По-моему, уже не забирали.
Да, священников нет, а диакона могли еще забрать, да. Я, когда уже к окончанию школы принял решение поступать в семинарию, я не стал поступать никуда, ни в какие высшие учебные заведения, а мне уже решил идти в армию. А у меня полгода оставалось до призыва, и чтобы как-то вот эти полгода чем-то заниматься, я поступил электриком на химический факультет Московского государственного университета. Ну, там как-то по знакомству меня устроили. Ну, электрик — это было, конечно, так громко сказано. Я ходил в подмастерьях носил там лампочки у мастера, с которым ходил. Ну, могли мне доверить эту...
Вкрутить
лампочку там, сменить выключатель. Ну, кстати, это потом пригодилось.
Я хотела об этом спросить.
Я дома уже могу совершенно спокойно все это проделать.
А многие так работали как раз, чтобы... Рабочий стаж для поступления в тот же Московский университет.
Например. Ну да, кстати, у меня...
Лаборантами многие работали перед поступлением.
Кстати, рабочий стаж у меня и начался вот с этого, с химического факультета.
Это первая запись в вашей трудовой книжке?
Единственная эта запись. Многие вот раньше гордились тем, что вот она... Первое и единственное, когда человек всю жизнь проработал на ну, кстати, это
ветеран
мой,
труда.
Мой тесть. Мой тесть, кстати, вот имел вот эту единственную запись, он проработал всю свою жизнь на этом заводе.
Да, у меня, по-моему, дедушка тоже так же, да, проработал.
Хранится у вас эта книжка на память?
Эта книжка не сохранилась, куда-то она затерялась. И когда нужно было брать какую-то справку, а для пенсии... то пришлось ехать туда, в архив этого химического факультета. Ну, там, конечно, нашли вот эту запись, что полгода я там проработал.
А служили где?
Я служил в группе советских войск в Германии. Вот со службой тоже у меня так интересно получилось. Я уже принял решение идти в семинарию, но море меня не отпускало. И я, когда там спрашивали, куда хочешь, где хочешь служить, я сказал, во флоте, хочу во флот.
Несмотря даже на то, что дольше.
Вот на меня смотрели как на какого-то чудака, потому что все обычно стремились куда-то там в пехоту, ну, в сухопутные какие-то части, чтобы только вот
там свои года,
два года и все, да. Я во флот. Ну, хорошо, там записали, проходил какие-то комиссии там, учетные, медицинские. И последний раз, когда я уже пришел на окончательную эту вот комиссию, женщина, которая там смотрела дела, да, взяла мое дело, и там написано красным карандашом «Отец священник».
И это уже все перечеркивало.
Она Слово. Так посмотрела, ой, говорит, зачем же они вот это написали? Это взяла ластик и стерла эту надпись. Вот, но надпись стерли. А мое желание не удовлетворили. И меня забрали в Германию. Я в Германии прослужил там 2 года, охраняя склад горюче-смазочных этих веществ. Там стояла танковая армия, рядом был полигон. И вот мы
многие стремились попасть или в Чехословакию, или в Германию, в...
Вот интересный момент, вот я уверен, что в жизни такие есть моменты, они не случайные. К окончанию школы я, вот когда увидел репродукцию Рафаэлевской Мадонны...
Сикстинской Мадонны, да.
Сикстинской Мадонны.
Конечно.
Мне так захотелось ее увидеть... Ну, практически не было никаких шансов. Ну, как в Германию, в Дрезден, как я туда попаду?
А это как раз ЗГВ.
Вот. И, нравилось, ладно. Вдруг я узнаю, что нас отправляют в Германию. У меня уже как-то так, думаю, вот уже где-то там близко.
Забрезжила надежда, да?
Уже близко. Попал в Германию, и меня распределили в Дрезден. Это первая наша часть находилась в Дрездене, там мы проходили курс молодого бойца.
Так называемая учебка.
Учебка — это для сержантского состава, а это просто вот нас призвали.
КМБ, да.
Да, курс молодого бойца проходили. У меня уже окрепла надежда, что раз уж я в Дрездене, значит, обязательно я попаду туда, в Цвингер, где и находится...
Сикстинская Мадонна, да.
Сикстинская Мадонна, да. Но после принятия присяги меня отправляют в другую часть, 37 километров
от Дрездена.
37 километров от Дрездена, в лесу. И тут я уже подумал, ну как, счастье было так близко.
Да, вот действительно, досада, всего какие-то десятки километров.
Причем в Дрездене отпускали на выходные в город, а там ходить просто некуда было, в лесу мы находились. Но все-таки... уже где-то, когда три четверти срока я отслужил, вдруг нам делают такую поездку в Дрезден экскурсионную. Как раз вот в этот дворец Цвингер, в этот музей. И я вижу вот эту вот Мадонну, которой грезил в свои юные годы. Конечно, на меня она произвела огромное впечатление. Репродукция все-таки не передает всего.
Ну, конечно.
Всего того, что конечно. Там написано. И я был поражен, что, оказывается, весь фон за ней выписан херувимами.
Да.
Что на репродукциях никогда было не видно.
Там как бы на репродукции кажется, что это просто такая облачная рябь.
Да.
А приглядываясь вот именно, ближе, да,
да,
видишь, что...
Да, именно херувимы, да.
Мы вот сейчас...
это мое
да,
да, впечатление
да.
такое. Осталось.
Мы сейчас эту часть программы закончим. Я нашим слушателям напомню, вернее, скажу, что у нас будет вторая часть с отцом Михаилом Рязанцевым. Слушайте нашу программу совместную с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди».
В 7 вечера по четвергам.
Да, и продолжим с отцом Михаилом в следующий раз. Спасибо большое. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».